Что и говорить. Знаменательный был разговорчик. Алексей встал, прошелся по комнате, посмотрел на часы. Через несколько минут прибывает звездолет с ИС Венеры. Тот самый Астра-12, который полгода назад высадился на поверхность планеты. Первый в мире. То есть, конечно, высадился не первый, сумел вернуться первый. До него были, говорят, еще три попытки, и первая, самая удачная, это были чехи. Они успели даже послать две радиограммы, из которых явствовало, что сели они довольно удачно и что кругом пустыня. Через пару недель пришла третья радиограмма, последняя. Из-за сильных помех в ней смогли разобрать только несколько слов, какой-то бред, что-то вроде «купики-пупик». И потом до конца раз 10 подряд горячка, горячка, горячка. С тех пор о них ничего не слыхали. Скоро уже 10 лет. Вторая экспедиция была тоже чешская, спасательная. О них известно только, что пошли на посадку, и все. Третья экспедиция совместная англо-советская. Сравнительно недавно, год-полтора, звездолет сгорел в атмосфере. Люди превратились в пыль вместе с сотней тонн высококачественной тугоплавкой легированной стали, как говорил подвыпивший Левка Вальцев, когда месяц назад рассказывал все это ему и еще одному парню-геологу, которого Вальцев хотел зачислить в эту новую экспедицию на Венеру. Они сидели у Левы, пили вино, за окном шумел вечерний город. Было очень хорошо и уютно, и Вальцев рассказывал о тяжелой работе, о славных бесстрашных ребятах, о метеорных полях, о лучевой болезни, поражающей почему-то в основном самых сильных и здоровых, о пропавших без вести, о строителях лунного города близ кратера Коперник на Луне, об одиноких могилах на берегах марсианских морей, где лежали геологи, товарищи Вальцева по первой экспедиции. Он уже побывал и на Луне, и на Марсе, этот Вальцев. Пил вино стакан за стаканом и рассказывал. А этот паренек, Сергея его звали, кажется, слушал с горящими глазами, с потухшей папиросой в зубах. Потом он не пришел на вокзал, когда они уезжали сюда, а Вальцев всю дорогу ожесточенно играл в карты с Алексеем, и только перед самым прибытием, когда, рассказав все анекдоты, они томились в ожидании у окошка, сказал вдруг: «Серега этот, очень талантливый парень и не трус здесь, на земле, но у него слишком богатое воображение, слишком, никаких шансов». Это была его любимая присловка «никаких шансов». Говорил он серьезно, деловито, без насмешки и даже без жалости. А потом посмотрел на Алексея так, что тому стало неудобно за свои мысли. Алексей быстро повернулся на стук двери. Краюхин и Зорин вышли из соседней комнаты и сразу бросились к перископам. «Астра на подходе», — сказал Краюхин. «Вон там свободный перископ, Алексей Петрович». Оптика в перископах была замечательная. Алексей видел черную качковатую равнину, рябь ветерка, в далеком озере низкие лохматые облака, и под ними у самого горизонта стаю каких-то птиц. Рядом недовольно ворчал Зорин, никак не мог снять чехол с окуляров. Чертыхнулся, снял, глянул, снова чертыхнулся и полез в карман за носовым платком протереть стекла. Краюхин, не отрываясь, глядел, собрав морщины на лбу. Большие черные очки лежали на столике рядом с перископом. Снаружи взвыла сирена. Алексей прильнул к окулярам и увидел, как с озера поднялась стая уток, поплыла на запад. Потом раздался тяжелый грохочущий рев. Тучи озарились багрово, лопнули, пропуская массивное черное тело. Грохот усилился, тело медленно коснулось земли и тотчас же скрылось в столбе белого пара, взметнувшегося к небу. Алексей увидел, как фонтанами брызнула в стороны грязь, полетели куски земли, камни. Рев стих, теперь на равнине, там, где опустился звездолет, Стояло большое белое облако, ветер раскачивал его, унося клочья пара на запад, где среди разорванных туч проглянуло тусклое низкое солнце.